«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В Дагестане по делу о хищениях задержаны временно исполняющий обязанности председателя правительства Абдусамат Гамидов, двое его заместителей и бывший министр образования республики Шахабас Шахов. Арест высокопоставленных чиновников этой Северокавказской республики мы обсудим с нашим гостем, моим коллегой, журналистом Арханом Джаманем. Добрый вечер, Архан.
Добрый вечер.
Как вы считаете, это продолжение разгрома команды Рамазана Абдулатипова или это иные тут мотивы?
Ну, конечно же, это в определенной степени разгром команды. Да? То есть процесс достаточно привычный, потому что мы все помним, что когда Абдулатипов пришел президентом в Дагестан, он тоже стал сажать, да, то есть тяжеловесов, да. Там, громить. Причем так демонстративно все.
Помню, мэра Махачкалы, по-моему,
да, в первую очередь Инвалид, да. Речь идет о таких персонажах, как Саид Амиров с одной стороны и Муртузалиев Сагид с другой стороны. Сейчас вот громят следующую команду. Вот вслед за мэром Махачкалы, арестованным, еще сняли всю верхушку правительства. Их обвиняют сейчас в неких финансовых нарушениях, хотя, допустим, там есть персонажи, так вот вы вскользь сказали, что и его замы, там, да, один из них это Шамиль Исаев, то есть это цепочка афер, цепочка бизнес-проектов, переплетенных там с государственным бюджетом, там, то есть человек начинал как обещающий построить некий район, который он называл немецкая деревня, как вот супер-пупер продвинутый по самым современным технологиям. Mm-hmm. Значит, район получил под эту землю от республики, а землю, допустим, продал под коттеджную застройку просто всем под дачи. Да? Вот это такого рода персонажи. И за это их могли посадить, на самом деле, не сейчас. Их могли посадить еще в нулевые годы. Но решение, конечно, вот было принято сейчас. Кстати, тот же персонаж подозревался в убийстве журналиста Камалова, там, да? Но да. Так это как бы на тихой волне проскочил мимо этого. Так что теперь это чисто политическое решение, конечно, связанное с тем, что он представитель былой команды, а не по совокупности преступлений им совершенных.
Спасибо. У нас на прямой связи дагестанский журналист Закир Магомедов. Добрый вечер, Закир.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете причины вот этого разгрома верхушки нынешней Республики Дагестан? Вам слово, Закир.
Сказать что-либо, потому что при том же Абдулатипове, когда он пришел к власти, тот же Амиров, его посадили, Муртазалиева отстранили от власти. Не сказать, что это Абдулатипов за этим всем стоял, это под него зачищалось. У Абдулатипова, ну, кто такой Абдулатипов был для этих чиновников? Просто очередной президент Дагестана. Они и без Абдулатипова были, они могли бы и при нем существовать. И вот сейчас Васильев пришел. Для чего это все делается? Я не очень-то согласен с Арханом в том, что это Васильев стоит за этими зачистками. Конечно, он не стоит, но зачищается ли республика под него или это делается для выборов, так как прогнозируется очень низкая явка в республике? Вполне может быть, но в Дагестане не ясно, честно говоря, что происходит, для чего все это. Потому что очень много крупных чиновников посадили, а изменений ситуации не было. И тот же Гамидов, тот же Раюдин Юсуфов, тот же Исаев, они при всех дагестанских президентах, при Муху Алиеве были, при Магомед Саламе Магомед Алиеве были, при Абдулатипове были. Может, сейчас речь идет о том, что в Дагестане в корне хотят поменять ситуацию. Поменять ситуацию с клановостью, с коррупцией. Именно с клановостью Москва в Дагестане, честно говоря, не очень-то сильно боролась, так как за последние годы, да, крупные персонажи были посажены, но ситуация-то не изменялась. Вот эти кланово-семейные отношения, они сохранились. Если вы изучите, кто какие позиции занимает, начиная там от самых низов до самых верхушек, вы там найдете очень много родственников того же Абдусамада Гамидова, того же Шамиля Исаева, арестованных сегодня, того же Раюдина Исуфова. Очень много людей бывшего министра образования Шахбаза Шахова. То есть как бы прошлись по верхушкам, а саму-то систему не трогают. Будут ли трогать систему? Вот вопрос. И кроме того, очень многие сейчас опасаются в связи с заявлениями временно исполняющего обязанности главы Дагестана Васильева, что с коррупцией будет покончено в регионе, что вот эти все проекты, которые при этих чиновниках были, имеется в виду точнее застройки в Махачкале или же своеобразная, как поточнее сказать, реформа пенсионной системы в Дагестане, оно все это будет вскоре иметь место. И имеется в виду, что все общество дагестанское, оно тесно взаимосвязано с коррупцией. И, почему я говорю именно о дагестанской пенсионной системе? В Дагестане, знаете ли, шутят, что если человек не борец, то он пенсионер. Практически в каждой семье есть люди, у которых есть пенсии, липовые пенсии. Это своеобразный заработок в республике, где ужасно большой процент безработицы. Будет ли все это демонтировано? И вот в чем вопрос.
Спасибо, Закир, оставайтесь с нами на связи. Как вы считаете, Архан, может быть, это зачистка в канун президентских выборов? Традиционно считается, Дагестан был красным поясом. Помните, он на первых выборах всегда за левых кандидатов голосовал.
Может, ну, сейчас... я думаю, что тут есть некий здравый смысл, что это сделано до выборов. Я думаю, что это выглядит следующим образом. Там, да? Что на сегодняшний день вот Васильев, который формально возглавляет Дагестан, ну, не формально, возглавляет Дагестан, он никаких жестких действий, никаких телодвижений не будет предпринимать вот до выборов, пока вот не пройдут в Москве.
Угу. Да, выборы. Посчитают пока.
И после, да, посчитают, вот, все будет ясно, как что будет выглядеть, кто дальше будет правительство возглавить и так далее. Вот тогда уже Васильев начнет действовать. А сейчас вот та вот самая группа лиц, там, да, которую мы видели всегда, мой коллега интересно сказал, что они же существовали и при Магомед Саламе, и при Мухолееве. Да, но когда-то это был бизнесмен, потом это был депутат, а вот сейчас это, допустим, вице-премьер уже. Там, да? То есть они, это головокружительная карьера вот идет, а она вся услана вот этими вот преступлениями, там, да, хищениями, кражами, убийствами, связями с подпольем. У каждого из них все это есть на самом деле. И то, что их за что-то взяли сейчас, это, конечно, определенная политическая воля и эффект того, что некому заступиться. Вот раньше там, да, у них существовал Абдулатип. Они выстроили определенную систему отношений, как выстраивали за всеми его предшественниками. И он мог сказать, да, это мой человек, не трогайте его. Там, да, что у вас там есть, давайте разбираться, что там у вас действительно есть. А сейчас такого человека просто нет. А брать этих людей можно за что угодно. На них такие тонны компромата, что просто подходи и выбирай любую папку.
Спасибо. Давайте послушаем официальную точку зрения Следственного комитета России о задержании высоких дагестанских чиновников.
Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета Республики Дагестан для реализации социальных программ на территории региона. В рамках расследования уголовного дела следователями была установлена причастность к совершению хищения путем мошенничества временно исполняющего обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова, временно исполняющих обязанности заместителя заместителей председателя правительства Республики Дагестан Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и иных лиц. Сегодня при проведении следственных мероприятий во взаимодействии с ФСБ Российской Федерации подозреваемые лица задержаны. По месту их жительства проведены обыски. В ходе обысков у Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты Беретта и ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы. В ближайшее время следствием планируется предъявить обвинения всем указанным лицам и ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
Да, вопрос Закиру Магомедову. А давайте напомним нашим радиослушателям, чем закончился вот тот суд над предыдущим, так сказать, поколением арестованных, куда входил и мэр, экс-мэр Махачкалы. Правильно я говорю, да?
Да, да, как его фамилия? Саид Амиров.
Саид Амиров, да, пожалуйста, Амиров. Закир.
Ну, как закончилось? Саида Амирова обвинили в покушении на другого опального дагестанского чиновника Сагида Муртузалиева. Его посадили еще за заказ убийства сотрудника правоохранительных органов, следователя, фамилию, честно говоря, я не припомню. Но что интересно, Саиду Амирову народной молвой в Дагестане каких только убийств не приписывалось, каких только преступлений ему не приписывалось, и он даже сам однажды шутил о том, что умер Майкл Джексон, хорошо, что он умер не в Дагестане, а то сказали бы, что Саид Амиров причастен к этому. Но в итоге-то Саида Амирова судили по таким, знаете ли, ну как сказать, чтобы не обидеть родственников того же следователя, по статьям, по делам, которые в глазах дагестанцев выглядят несуразными. Тоже дело по покушению на Сагида Муртузалиева. Оно было, честно говоря, шито белыми нитками. Там очень слабая доказательная база была. Но все равно Амирова посадили. И считая, если смотреть то, что сейчас вменяют этим чиновникам, арестованным, задержанным сегодня. Да, им тоже народной молвой много каких преступлений приписывается. Как говорил Архан, тому же Шамилю Исаеву, его подозревали в организации покушения только не Камалова, а журналиста Абдулмалика Ахмедилова. И за тем же Гамидовым вроде бы числится, как говорится, в народе много других более серьезных преступлений, чем те, которые им меняются сейчас, в которых они подозреваются только. И я думаю, тут речь не будет идти о том, чтобы их осудить или обвинить их в каких-либо серьезных преступлениях. Просто тут случай будет таким же, как и с Амировым. Либо выдумает, либо найдет какое-то дело, к которому они могут иметь отношение, так и посадят. Задача-то посадить. Вопрос-то в том, что они как бы, ну ладно, можно сказать, они в чем-то виноваты, в чем-то не виноваты. Но я боюсь, именно то, в чем они виноваты, за это они отвечать не будут, конечно.
Спасибо, Закир. Как вы считаете, Архан, может быть, эта вот система сдержек и противовесов начала действовать, что раньше одну группировку посадили, теперь вторую?
Если говорить о предыдущем поколении, если мы говорим, собственно, кого посадили из предыдущего поколения? Посадили Амирова.
Амирова, да, к сожалению.
Это уже было сказано, его посадили за преступление. Ведь на самом деле Амиров это был серьезный, очень жесткий человек, способный на очень многое. Но идиотом и какими-то вот излишними фантазиями он никогда не страдал. И в голову ему не могло прийти сбить самолет, на котором летит глава пенсионного фонда вместе со всеми пассажирами.
Со всеми пенсиями.
Со всеми пенсиями и так далее, и так далее. То есть, в чем его реально обвинили.
Он вступил в приговор
плюс, в силу-то? Не то, что вступил. Это, в общем-то, человек, который инвалид-колясочник.
Да,
ему дали пожизненное заключение. И судя по сообщениям в прессе, его держат в каких-то чудовищных скотских условиях в черном дельфине, чуть ли не в Зиндане, в каком-то совершенно беспомощном, умирающем.
Да,
там, да. То есть говорят, что в чудовищном состоянии человек находится. И его осудили по обвинению. И, конечно, это не могло быть не намеренно. То есть если бы хотели бы найти что-то более-менее реальное, то, конечно, бы Амирова посадили бы за какое-нибудь там финансовое нарушение. Это всегда у всех в полном изобилии. Там, да? Но, конечно же, это была политическая зачистка, как дальнейшая зачистка Муртазалиева, который бежал в итоге в Эмираты, там, да, и живет теперь там. Если мы говорим об этих нынешних людях, там, да, на них есть совершенно много абсолютно реальных преступлений, и выбрать что бы то ни было из того, что они сделали, не составит труда. Да? То есть, в принципе, на хороший состав преступления они все зарабатывали 10-15 лет назад еще. Да? С тех пор можно уже совершенно спокойно выбирать любое их дело, там, и за это уже их можно сажать.
Да, Закир, насколько вообще успешно ведется борьба с коррупцией в республике? Судя по всему, она, по-моему, как сказать, уступила самой коррупции. То есть коррупция в этой войне побеждает, я так могу сказать.
Если говорить о борьбе с коррупцией в Дагестане, вы знаете, мне вспоминаются эпизоды, которые имели место несколько лет назад и которые-то в местной прессе тоже освещались. Несколько президентов, несколько дагестанских глав назад резиденции, в сочинской резиденции президента России, на тот момент был президентом Дмитрий Мишенко, сказал тогдашнему главе Дагестана Магомедсаламу Магомедалиеву: «Хватит продавать должности, начните уже работать». Немножко погодя, Владимир Путин, будучи премьер-министром России, тому же Саиду Амирову сказал во время прямого эфира, говоря о ситуации то ли с жилищно-коммунальным хозяйством Махачкалы, то ли с социальной политикой в дагестанской столице, он сказал, что на Махачкалу были направлены там миллионы денег, и они куда-то пропали. Путин интересовался у Саида Амирова, тот, его фраза была: «Где деньги, Зин?». Вы знаете, сколько угодно можно обвинять дагестанских чиновников в коррупции, но на тот момент, получается, и высшие должностные лица России знали о каких-то коррупционных схемах в Дагестане и просто погрозили пальчиком местным чиновникам. Я не говорю, что у дагестанских чиновников все хорошо с коррупцией. Ну, в принципе, у них все хорошо с коррупцией. Я к тому, что в Москве прекрасно об этом знают, и в Москве этот вопрос не решается годами. Начали ли они этот вопрос сейчас решать? Знаете, я не уверен. Скорее всего, нет. Просто замена одних чиновников идет на других.
Спасибо, Закир. Архан, как вы считаете, вот эта кампания, как нельзя ее по-другому назвать, по разгрому этих двух группировок, она имеет как прикрытие вот, борьбу с коррупцией, или это реально могло бы привести к очистке республики от коррупции?
Ну, нет, конечно, и то, и другое, это политически мотивированные. Значит, это не две группировки, это разные группировки, их больше, чем две. Просто то предыдущее поколение, там, да, скажем, Муртазалиев и Амиров уходили в 90-е, они как бы вот генетически связаны с вот теми самыми вот баронами дагестанскими, там, да, то есть такими вот обладателями собственных больших разветвленных кланов, сфер влияния в республике, с которыми обязательно надо было считаться. Нынешнее поколение – это поколение рангом меньше. Это вот авторитетные бизнесмены, которые вот некогда ходили под теми великими. Да? Но сейчас они как бы доросли сами уже до премьер-министров, до вице-премьеров, до министров. Там, да? Пришла пора уже им садиться, да.
Да.
Вот я всячески приветствую посадки дагестанских чиновников. Среди них нет честных людей вообще.
Угу. А как вы считаете, вот вы имеете в виду то поколение, которое было еще с более богатым жизненным опытом, там, я знаю, Расул Гамзатов каким-то был третейским судьей во всех этих разборках, пока был жив?
Ну, просто в Дагестане в 90-е годы, когда эта республика вот так стихийно освободилась, там, да, не только по собственной воле, а вообще все ослабло, там должен был возникнуть какой-то баланс сил, какая-то расстановка сил. И возникло несколько ярких групп влияния, которые соперничали между собой. Надо сказать, что первый, тогда еще называли глава Дагестана, тогда еще называли глава Госсовета, а не президент, да, да. Он, строго говоря, и придумал модель под некий баланс вот таких вот влиятельных фигур, по-настоящему влиятельных фигур. А иначе у него, собственно, и вариантов не было в тот момент. Москве в голову не могло прийти кого-нибудь послать, арестовывать самого завалящего министра в Дагестане, потому что самый завалящий министр в Дагестане встретил бы пулеметами вот этих вот московских посланников там и выставил бы их вон с позором. Да? Вот в этот момент только могла быть вот эта вот система договора влиятельных, серьезных там, людей. А дальше система эволюционировала, превратилась в такую вот бюрократическую клептократию, которая при Абдулатипове достигла своей вот квинтэссенции. Такие вот вороватые мошенники, которые, наконец, облеклись высшими постами. Там, да? Вот сейчас это поколение застал разгром. Он, правда, тоже не за то, что они воры, а тоже по политическим соображениям.
Закир, вопрос. А как обстоит дело с гласностью в республике? Я знаю, вот мы каждый раз трагическую такую весть обсуждаем о убийстве журналистов, например, из газеты «Черновик», да?
Ну вот как раз Закир сказал, что я ошибся. Нет, фактически этого человека подозревали как и в убийстве, в заказе убийства Абдулмалика Сайдулаева, это журналист, его земляк тоже, как и Исаев из села Сагратель. И там были мотивы этой расправы. И также предполагалось, что участники этой расправы имели отношение к убийству Камалова, а следовательно могли быть посланы Исаевым. Некоторые фигуранты дела на определенных этапах давали такого рода показания.
Я знаю, что высокопоставленный погиб чиновник из руководства телевидения дагестанского, даже Добродеев, министр как бы всероссийского телевидения, приезжал туда на похороны. Да, Закир, был такой случай?
Да, было, конечно, но я бы убийство Гаджа Башилова не стал бы связывать со свободой слова или с проблемами с гласностью в Дагестане. И убийство многих дагестанских журналистов, не всех из них можно назвать журналистами, потому что половина из этих людей – люди, которые работали на каналах или при проектах, аффилированных с духовенством, это скорее были религиозные распространители, скажем так. Что касается сейчас с гласностью в республике, но она, ситуация, конечно, в разы лучше, чем в других северокавказских республиках, и проблема с гласностью в Дагестане остро она стоит ли сейчас, чем даже не то чтобы в других республиках северокавказских, но в целом по сравнению с российскими регионами. Ну, я думаю, что не так остро существует, потому что есть несколько независимых, условно говоря, изданий, частных изданий, которые публикуют очень острые материалы. Та же газета «Черновик», тоже издание «Новое дело», газета «Свободная республика». И есть несколько сайтов, которые освещают ситуацию в регионе. И обычный читатель, если у него в руках есть все эти ресурсы, если у него есть доступ к этим ресурсам, он будет иметь представление о всех процессах, происходящих в республике. Насколько эти издания независимы? Да, конечно, у них есть свои хозяева. Да, считается, что они обслуживают интересы, условно говоря, той или иной этнической группы. Но, на мой взгляд, таким образом сохраняется некий баланс свободу слова в этих изданиях и в республике в целом. Что касается как раз-таки убийств журналистов, в Дагестане очень часто сменялись руководители местного следственного управления. Они заявляли о том, что практически все убийства этих журналистов раскрыты, только там одно-две осталось. Упоминают дело при этом Хаджимурадова или же Ахмеднаби Ахмеднабиева, что вот они остались не раскрытыми, остальные все раскрыты. Честно говоря, да, если вот посмотреть по документам, они раскрыты, но если изучить, как они раскрыты. Все эти убийства, они были повешены на членов незаконных вооруженных формирований, то есть даже не на членов, а на так называемых предполагаемых членов вооруженных формирований. После их убийства в спецоперациях или в столкновениях с полицией обычно выходили там новостные сводки, что это лицо причастно, допустим, к убийству такого-то журналиста. И, ну, все, висяков больше нет. Но в последние годы, честно говоря, как таковых серьезных инцидентов, имеется в виду инцидентов, угрожающих свободе слова, не было. Разве что были вопросы, связанные с приобретением тех или иных газет в республике. Но эта проблема, к сожалению, актуальна не только для Дагестана, но и в целом для России.
Угу. Спасибо. Архан, давайте напомним, что за личность Васильев, новый глава республики. Это же тот самый генерал, который вскрывал формулу газа в Норд-Осте, верно?
Он тогда же был... ну, я не знаю, наверняка он, как член соответствующего комитета, мог, допустим, быть
допущен
к информации.
Он был таким спичрайтером этого штаба. Да,
ну, вообще, это депутат с определенным прошлым, там, да, совершивший карьеру в системе МВД, не ужившийся в свое время с Рушайло, вышедший в отставку и начавший такую политическую карьеру в качестве депутата Единоросса. И, конечно, что я первое вспоминаю о нем, это человек, который менял законодательство российское, подгоняя его под террористические процессы. То есть фактически он был таким локомотивом отмены, сокращения полномочий суда присяжных, там, да, введения военных трибуналов по ряду составов преступлений. Судов, да. То есть это человек, который как законотворец носил такой вот карательный тренд вот, в юриспруденции. Там, да. Все затачивал именно вот под такую вот карательно-геноцидную систему, которую в России фактически реализовывали в нулевые и годы, да и по настоящий пор тоже.
Угу. Вопрос Закиру. Какой репутацией пользуется генерал Васильев в республике?
Ну, у него как таковой сложившейся репутации среди дагестанцев, на мой взгляд, нет еще. Есть еще надежда на него. Я поясню, что я имею в виду. Когда Абдулатипов пришел к власти, когда начались посадки вот этих крупных чиновников, отстранение от власти крупных чиновников, некоторым образом были отстранены ведь и другие серьезные игроки. Не только там Саидамиров был посажен, а Муртазалиев находится в бегах, но тот же мэр Хасавюрта путем там договоров он занял другую должность. Точно так же случилось и с другими крупными дагестанскими чиновниками. И с приходом Абдулатипова многие в республике связывали изменения, потому что видели, что там какие-то движения есть, а потом увидели, что ничего не изменилось, была просто перестановка и просто рокировка сил. Сейчас при Васильеве, ну, в Дагестане любили говорить о том, что дайте нам условного русского, имеется в виду любого человека, руководителем региона, но только не дагестанца, так как дагестанец на должностях будет продавать там будет замешан в коррупции, в других преступлениях, а вот если будет назначенец из Москвы, то все совсем по-другому будет. Но на Васильева какие-то надежды возлагаются, тем более, что он делает заявления весьма приятные. Имеется в виду, что он говорит о том, что не будет в Махачкале ни никакой беззаконное распределение, никакого беззаконного распределения земель, что с коррупцией в республике будет все покончено, тем более такие крупные чиновники задержаны. И я думаю, просто все в ожидании, но, скорее всего, будет опять же какое-то разочарование.
Спасибо. Вы, Архан, как считаете?
Но о чем?
Ну, насчет вот этого... Совпадает ли репутация Васильева с его делами прошлыми?
Ну, я не знаю, как к нему будут сейчас относиться в Дагестане, там, да, то есть политически я достаточно хорошо себя представляю этого человека, там, да, то есть это с прошлым в МВД депутат, который как раз вот продвигал всевозможные ужесточения закона, там, да, ссылаясь с него на всевозможную террористическую опасность. Идея, что пришлите нам русского, который нас спасет от коррупции, там, да, она действительно распространенная. Но, во-первых, она обкатывалась на других ведомствах, потому что ну, присылали в Дагестан, допустим, русских генеральных прокуроров. И, в общем-то, коррупция пережевывалась генеральных прокуроров просто вот на раз-два. Да? Это все неоднократно было. Почему дагестанцы считают, что русские не подвержены коррупции? Почему они полагают, что русский не притащит свой клан, от которого вы будете стонать так, как никогда не стонали? Как ни крути, какой бы, во-первых, русские это не спасает от коррупции. Там, да? Коррупция это проблема точно таких же российских регионов. Во-вторых, дагестанец, хоть каким бы он ужасным коррупционером не был, он хоть что-то понимает в республике. Он что-то понимает в системе отношений. А в той ситуации, когда у нас фактически к Кавказским республикам относятся как к завоеванным колониям, конечно, чтобы человек хоть что-то понимал, это было бы очень важно. Так что я считаю, что Дагестан должен возглавлять дагестанец как наименьший из зол, а, конечно, никакой не чужак.
Спасибо. Вопрос за Киру. Каковы сейчас самые главные проблемы вот, социально-экономические в республике? С чего бы надо было начать, чтобы выправлять ситуацию?
С чего только не начинать. Опять же, высокий уровень теневой экономики, высокий уровень безработицы, высокий уровень коррупции, коррупция, которая проникла во все сферы жизни дагестанцев, начиная от младенчества, когда ребенок рождается, дает взятку за то, чтобы за то, что он родился, дает взятку врачу, за то, что он пошел в детский садик, нужно давать взятку, за то, что он пошел в хорошую школу, взятку давать, в школе еще много взяток давать, давать взятку, чтобы он хороший вуз поступил, ну, насколько можно хорошими вузами назвать местное, дать взятку, чтобы он после вуза поступил, вот, начиная от рождения и вот, заканчивая до смерти, окружает вот, вот эта такая коррупционная система, и все к ней, я боюсь, как-то привыкли, все знают, как себя в ней вести, кому что дать, как устроиться, и многими местными наблюдателями и экспертами извне тоже ставится вопрос, а если будет эту такую коррупционную систему разрушать в Дагестане, не приведет ли это к тому, что будут какие-то волнения или беспорядки. На мой взгляд, да пускай они будут, пускай будут эти волнения, главное, что вот эта ситуация с тем, что нужно, начиная с измальства и заканчивая зрелым возрасте, платить за все, вот эта система хотя бы не будет. И кроме того, уровень раскрываемости серьезных преступлений, не только серьезных, но и других даже преступлений, он крайне низкий, хотя в отчетах пишется о том, что все хорошо с раскрываемостью, что в Дагестане ситуация с криминогенной обстановкой, все хорошо. И, да не знаю, можно о каждом разделе говорить очень и очень подробно.
Да, мы поняли, что коррупция разъела уже снизу доверху все дагестанское общество. Как вы считаете, Архан, можно ли победить вот так, если, как говорит Закир, от младенчества и до, условно говоря, выхода на пенсию все уже у людей куплено.
Ну, давайте вспомним, почему и такое произошло. Потому что в какой-то момент Москва решила, что она не в состоянии, столица не в состоянии управлять вот той вот окраиной. И мы доверим тем, кто на себя берет там ответственность за управление. Кто палку взял, тот и полковник. Да? И таким образом эти полковники сказали в ответ Москве: хорошо, там, да? Мы готовы вот всем этим рулить, но в наши дела не суйтесь. Там, да? И началась вот эта вот система там ублюдочная в Дагестане. Но на самом деле проблема заключается в том, что да, эта система чудовищна, она отвратительна. Но почему вы думаете, что это самое страшное зло, которое может быть? Там, да? На самом деле ту полицейщину, которую пытаются предложить Дагестану, вместо пусть плохого, но все-таки баланса определенного, там, да, это может быть еще более кошмарный сценарий.
Да, но полицейщина, вы имеете в виду такой казарменный, что ли,
Ну, когда по щелчку пальцев там демонстративно снимают значит, людей, которые, собственно, и были определенными такими политическими столпами, на которых покоилось там, да, дагестанское общество, обвиняют в совершенно комичном, неправдоподобном преступлении и отправляют как бы вот, реально сгнивать там, да, куда-то. Я думаю, что это вот определенная демонстрация «знай, где твое место». Это уже не просто вот, там, извините, вот, вы будете как-то сами по-свойски жить, там, да, лишь бы вот против нас не бунтовали. Это уже вот такое демонстративное оскорбление. Там, да? То есть вот, пусть каждый знает и каждый трепещит. Там, да? То есть Москва как раз начала вести себя как метрополия по отношению к колонии в этот момент.
Да, Закир, вопрос. Вот как-то раньше авторство террористических актов на Северном Кавказе приписывали себе чеченцы, но реже ингуши. А последние годы они в основном связаны с дагестанскими террористами, условно говоря, что центр вот нестабильности переместился из Чечни в Дагестан. И теперь уже она, республика, более опасна для простых людей, как вы считаете?
Ну, вы знаете, в последние это годы ситуация в Дагестане стабилизируется. Да, есть вот эти преступления, так называемые, террористического характера. Да, некоторые нападения на полицейских есть, есть спецоперация. Но за последние там два года все более или менее становится спокойным. Но, конечно, сейчас преступления приписывают себе, ну, скажем, не условно говоря, там, дагестанцы, а сторонники исламского государства в республике. До этого в республиках действовали представители, скажем так, Эмирата Кавказ. Но не сказать так, что это все благодаря правоохранителям ситуация стабилизировалась. У нас случилась Украина. Все силы были переброшены на, скажем так, разрешение или усугубление конфликта в Украине, и про Дагестан на некоторое время забыли. Я имею в виду то, что борьба с терроризмом в Дагестане – это борьба за бюджеты. Так выходит, потому что кто только не борется с терроризмом. Там в следственном управлении свой орган, в ФСБ свой орган, в МВД свой орган и тому подобное. Кроме того же, случилось у нас Сирия, и было отчасти то, что люди радикально настроенные, они уезжали воевать в рядах экстремистской организации «Исламское государство». Да, часть уехала, но были и те, которых, мягко говоря, насильно выдавливали из страны. Человек, допустим, сидел там за какое-то, допустим, экстремистское преступление, он выходит из тюрьмы, за 2-3 дня ему дают загранпаспорт, говорят: вали отсюда, делай, что хочешь. И главное, чтобы это не был, чтобы ты не был нашей проблемой. И это случилось и в преддверии Сочинской Олимпиады, и продолжалось после Олимпиады тоже. люди уезжали то в Египет, то в Турцию. Делать им там особо было нечего. Конечно, они подпадали под влияние некоторых сил. Не все, конечно. И в Дагестане тех же салафитов силовым образом выдавливали. Был отъем их бизнеса, был отъем их площадок, на которых они встречались, на которых они дискутировали, и благодаря которым они были, на мой взгляд, вовлечены, можно ли так сказать, в структуру всего дагестанского общества. И вот вся та спокойная, оперативная обстановка, как любят выражаться наши чиновники, она достигнута, в принципе, благодаря силовым методам. Можно ли только силовыми методами добиться спокойствия, чтобы оно просуществовало долго? Боюсь, что нет.
Спасибо, Закир. Как вы считаете, Архан, можно ли, и велик был ли тот поток, который из Дагестана, в частности, отдельные экстремистски настроенные люди пополняли ряды...
Это был большой поток.
Да.
Это был большой поток из Дагестана, может быть, даже был более значим, чем из каких бы то ни было других регионов. И, строго говоря, в Дагестане проводили же, действительно, коллега же все сказал, там, да, в Дагестане действительно власти проводили политику, что лучше, если все сомнительные люди просто уедут в Сирию. Действительно, так было, собственно, фактически до 2015 года. Тогда это продолжалось.
Да. Закир, к вам вопрос. Как вы считаете, удастся ли до президентских выборов нормализовать ситуацию в республике?
Или... Ну, сколько осталось до президентских выборов? Пара месяцев и... ситуация, я думаю, в корне крайне и сильно не изменится. То, что сейчас произошло при Васильеве, то, что посадили этих чиновников, оно изменит, не изменит отношение дагестанцев к ситуации в целом, оно просто укрепит их мнение в том, что да, головы одних летят, на их место приходят другие, но в этих арестах, задержаниях, то есть можно увидеть еще одну, знаете ли, значительную проблему. Это, как сказать, это вот своеобразное укрепление позиции центра в Дагестане. Имеется в виду, что говорить о какой-либо автономности в Дагестане, об этом говорить не придется уже, потому что все управление, возможно, придет к таким же варягам, как и Васильеву, тем более, что новые лица в правительстве при нем стали появляться, да, их там 1, 2, 3 человека, но при этом республика будет терять свои позиции как отдельный субъект Российской Федерации.
Спасибо. Вы как считаете, Архан, долго ли Дагестан будет оставаться такой неблагонадежной черной дырой на карте России?
Ну, я думаю, что тут проблема-то заключается... Тут вы поменяли причинно-следственную связь. Дагестан является такого рода черной дырой благодаря отношению к нему соответствующему России. Там, да? Потому что в принципе есть много проблемных регионов, там, да? Но они не воспринимаются как инороческие, прежде всего, здесь. Да? Мы же живем в стране, где паспортистки могут задаться вопросом, Дагестан – это Россия? Да? Вы гражданин России, вы же сказали, что вы из Дагестана. Ах, это Россия? Это же реакция паспортистки. Да? То есть мы сами вот в Большой России относимся к этим территориям как к захваченным колониям. Чему мы удивляемся, когда в ответ получаем антиколониальную борьбу?
Закир, к вам вопрос. Как скоро может перейти в судебную плоскость дело о вот этой банде, что ли, почти там не четырех, а побольше, Гамидова, Шахова, задержанных по делу о хищениях в Минобразовании Дагестана?
Ну, тут можно, я думаю, только гадать, потому что дело же в отношении того же Амирова, оно длилось не один, не два дня, несколько месяцев. Оно и сейчас, можно сказать, условно говоря, продолжается, так как адвоката Амирова они подают в различные инстанции заявления. Недавно он опять в Европейском суде очередное дело выиграл по условиям содержания. Что касается вот этих людей, я не думаю, что это будет очень и очень скоро, но я также не думаю, что это там будет длиться больше, чем год.
Да, вы как считаете, Архан, прокрутит до президентских выборов это дело или нет еще?
С арестами?
Да.
Нет, конечно. Просто они ступят в новую эпоху, там, да. После президентских выборов Васильев, наверное, окончательно сформирует свою команду.
Может, амнистия какая-нибудь будет?
Определиться с тем, приведет ли он полностью варягов или ляжет под какие-то конкретные назначенные, отмеченные им группировки внутри самого Дагестана. И потом он спокойно примет решение или попытается повлиять на решение относительно арестованных. Но они уже арестованы окончательно. Они уже не выскочат сухими из воды. То есть вот меру ответственности, на которую их обрекут, там, да, это будет вопрос торга. Но то, что уже не рассосется, это безусловно.
Да, тогда вопрос Закиру. Как вы считаете, вот это дело, оно просто, так сказать, выглядит как часть компанейщины или это реальная борьба с коррупцией в Дагестане?
Я не думаю, что это выглядит как реальная борьба с коррупцией в Дагестане, потому что, ну что эти четверо решали? Да, Абдусамат Гамидов, условно говоря, был одним из лидеров так называемого микигинского клана. Исаев был лидером там, одного из... реально имеет отношение к более серьезным делам. Я не говорю, что у них тоже нет каких-то серьезных дел. У каждого более или менее там, заметного дагестанского чиновника есть какое-то либо дело, потому что средний дагестанский чиновник – это человек, за которым тянется кровавый след, коррупционный след. И, как уже было сказано в передаче Архана, не ткни, любого можно... очень серьезное дело. Я думаю, тут просто какая-то, я не знаю, мне эта вся история, честно говоря, напоминает ту же историю, которая случилась и с Амировым, и с другими чиновниками при приходе Абдулатипова. А сейчас это делается для того, чтобы либо зачистить площадку для прихода какого-либо нового человека, потому что тоже не исключено, потому что нет уверенности полной, что Васильев останется, что он перейдет из статуса в Рио в действующую главу Дагестана. Либо это делается для того, чтобы у людей появилось больше доверия на президентских выборах, и чтобы голосовали люди активнее голосовали за Владимира Путина, просто чтобы явка была, может быть. Если бороться против коррупции, то там людей сажаешь, не пересажаешь.
Спасибо, Закир. Архан, вот помните, как было при советской власти? Там был первый секретарь дагестанского рискома, был, значит, аварец. Второй его был русский. И потом так далее, там были потом и нагайцы. Ну, то есть все было распределено между различными
кланами. Квотирование, да, фактически да, да, квотирование.
И во всех республиках так было.
Ну, это же сохранилось и в 90-е годы, например, в Дагестане, и в Карачаево-Черкесии. Там, да, это были достаточно такие строгие правила, кто какие посты может занимать.
Да, так вот не лучше ли вернуться к этой системе хотя бы временно? Как?
Ну, каждая система решает конкретную проблему, как, ну, вот, ради которой она как бы придумана. Там, да? На тот момент, когда были национальные группировки, когда нужно было ужиться различным национальным группам вместе с собой, наверное, система была хороша. Но в Дагестане уже все вышло вот за рамки именно национальных трений. Там, да? Это как раз тоже эпоха 90-х годов. Сейчас кланы – это уже не национальные группировки, как вот там, которые вырастали там, не знаю, из Аварского народного фронта, там, да, из Лакского движения там, да, национального. Сейчас это скорее такие вот коррумпированные группировки криминальные, там, да, где с одной стороны на обыске находят золотые пистолеты, а с другой стороны в багаже, там, как у любого среднестатистического человека, там, дагестанского чиновника такого ранга, есть 1-2 убийства. Там, да? Бесконечная цепочка афер, там, да? Крови. То есть, а между прочим, там где-то у него вместе с золотыми пистолетами завалялись и полковничьи погоны офицеров ФСБ настоящие. Там, да? Может быть, он даже где-то вот и числится. Но это, конечно, вот такой вот страшный криминальный компот.
Да, Закир, чем вы думаете, по каким сценариям может развиваться начавшийся сегодня или вчера конфликт вот этот?
Конфликт кого и кого? Если вы говорите про эти аресты, я думаю, будет еще несколько арестов более или менее крупных чиновников, потому что у Москвы был интерес и есть интерес к персонажам из 90-х годов, некоторые из которых в Дагестане все еще находятся у власти, находятся у кормушки, возглавляют какие-то ведомства, министерства. Возможно, к ним может быть проявлен интерес. Гадать только можно сейчас.
Да, ну вот как послушаешь очередную хронику событий из Афганистана, из Дагестана, и вот все тревожнее. Зависит, как вы думаете, не дойдет там до борьбы кланов, Архан?
Ну, она уже прошла. Это эпоха как раз вот 90-х, отчасти начала нулевых, когда там кланы боролись друг с другом, объединялись там против президента, когда вот Северный альянс давил там главу Госсовета. Там, да? Это все в прошлом, на самом деле.
Да, но сейчас, конечно, все уже в масштабах и значительнее, и фигуры сами, которые задержаны, уже едва ли выше и трудно представить, чем его председатель правительства, бывший министр и так далее. Напомню, что мы вернемся к этой теме еще неоднократно, потому что она только начинается. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Дмитрий Налитов. Всего вам доброго.
Радио Свобода слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.